Добрый день. Это программа «Релоканты». Меня зовут Эвелина Геворкян. Мы вещаем на канале Саши Плющева и на волнах таких виртуальных в ваших мобильных приложениях «Эхо». Я веду программу «Релоканты» и отвечаю за психологические аспекты эмиграции, ну и не только, потому что я психолог, который специализируется на вопросах эмиграции, семейный психолог, и поэтому я вдвойне рада сегодня приветствовать свою гостью, потому что знаю ее по своей работе и часто направляю на сайт насилию.нет и своих читателей, и своих клиентов. Часто приходится обращаться с мне и по моей основной профессии. Но вот сегодня мы с Анной Ривиной, моей сегодняшней гостью, поговорим в первую очередь об эмиграции и о том, что сейчас с ней происходит, как она переживает сегодняшние времена, и поделится своим опытом и мыслями. Добрый день, Анна.
Добрый день, спасибо большое за приглашение. Рада поговорить на такие темы.
Так, я сейчас секундочку вот выключу, наверное, у меня здесь идет эхо. Работает наш чат, мы вещаем в прямом эфире. Вы можете заходить на YouTube, на канал Саши Плющева, и там в нашей трансляции задавать свои вопросы, если они у вас будут. Аня, давайте, чтобы ввести в курс дела и меня, и наших слушателей, что сейчас происходит с вашей релокацией, потому что у вас она проходит прям не без приключений.
Это правда. С 24 февраля это уже третья страна, в которой я проживаю. И вот скоро будет месяц, как я живу теперь в Вильнюсе. До этого я жила год почти в Грузии, но, к большому сожалению, после того, как меня признали иностранным агентом в феврале этого года, меня в страну обратно не пустили. Там до сих пор у меня коты, муж, все мои вещи. И, в общем-то, я до сих пор не очень понимаю, как быстро я смогу все это себе обратно заиметь. И в те моменты, когда я абсолютно неожиданным образом лишалась какого-то постоянного дома, я находилась в разные периоды времени в Израиле. Поэтому у меня такой широкий, скажем, обзор, можно сказать, сравнительный уже есть анализ,
это точно.
Как ведут себя люди, которые уехали из России после начала...
Да, а вот что касается этой истории с Грузией, вы вообще, я вот только хотела спросить, у вас же там, вот я посмотрела по соцсетям, муж, вот теперь выяснилось, что еще и коты, и это случилось же сразу прямо после свадьбы, по сути, да, так хронологически, вы там расписались или нет?
Да, на самом деле в этом-то и смысл, что я не была как бы для Грузии туристом, поскольку с тех пор, как мы там начали проживать, у меня там был открыт новый фонд, я там вышла замуж, у нас там аренда квартиры, то есть были абсолютно четкие взаимосвязи с Грузией, и грузинские власти знали точно, что я приехала туда не просто так, у меня есть все легальные основания там находиться, вот, и, в общем-то, вот я в ближайшие дни увижу своего мужа первый раз с нашей, можно сказать, свадьбы, потому что я почти сразу уехала в командировку в Армению и, в общем-то, не вернулась домой.
Ну, да, это, конечно, отдельная история, может быть, даже какой-то отдельный блок, да, надо этому посвящать. Хотя сейчас в такой ситуации вынужденной разлуки вообще оказалось очень много семей, но в первую очередь это, конечно, украинские семьи, потому что там я нахожусь в Праге, здесь мы наблюдаем очень много вот этих разлученных семей, когда женщины, дети, бабушки, дедушки находятся здесь, а мужчины невыездные или воюют, и они находятся там, и это, конечно, очень тяжело и драматично. В России, наверное, чуть меньше семей в таком разделенном положении, но вот вы тоже оказались в таком числе. Так все-таки грузины вообще как-то объяснили эту ситуацию? Как они отказали? Это же вообще такая тревожная тема, когда вот посыпались сообщения о том, что отказывали некоторым журналистам, правозащитникам, кто-то из них публичная фигура, а кто-то вообще не публичный. Почему это происходило? Ну, потому что выглядит это, конечно, очень обидно, да, для... как сказать, активистов или оппозиционеров, которые ищут прибежище в Грузии, и вот так вот их разворачивают.
Но это не только обидно, это еще очень лицемерно, поскольку такого количества украинских флагов и каких-то антироссийских высказываний, как в Тбилиси, я нигде не видела, хотя много поездила к тому моменту по тем как раз городам, которые активно тоже участвуют в, скажем так, антивоенных всех делах. И получается, что это страна, в которой люди хотят одного, а правительство хочет другого, но не может открыто это говорить, поскольку все-таки официально выбран путь на евроинтеграцию, а практически ничего как бы ни, на это не походит. Вот. И на самом деле действительно были не раз ситуации, когда какие-то более-менее известные люди с медийным ресурсом не были пущены, и это было связано с профессиональной деятельностью, но когда это произошло со мной, и меня начали много об этом спрашивать и много об этом говорить, оказалось, что с начала войны больше 3000 россиян таким образом не пустили, и это не 10, не 20, то есть это действительно массовое явление, и я не могу говорить, как это было в каждом конкретном случае, но тем не менее, как я понимаю, те люди, которые абсолютно аполитичны или же даже наоборот, может быть, поддерживают то, что делает российская власть сегодня, они с проблемами не сталкивались. Сталкиваются с проблемами как раз те, которые выступают, скажем так, единым голосом с тем, что написано на всех улицах и дверях города Тбилиси и других городов тоже. Вот, поэтому ясности нету. Кроме того, меня обманули, потому что мне обещали дать все документы, которые подтверждают депортацию, и мне ничего не дали, меня посадили в самолет, только там отдали паспорт, не дав. Потом я вместе с моими юристами планирую довести это все до Европейского суда по правам человека, который, в отличие от России, как-то с Грузией иметь отношения. И, в общем-то, была какая-то абсолютная отписка, то, что они могут меня не пустить. И все те случаи, когда это касалось моих знакомых, там есть большой перечень, на каком основании не пускают, и все эти причины звучат как-то разумно. И есть последний пункт «другое». Вот они всех под пункт «другое» подтягивают, потому что сказать, почему, они не могут, и, видимо, даже у них этой формулировки подходящей нету, потому что это действительно все выглядит очень противоречиво.
Угу. Вы почему связываете это именно со статусом иностранного агента? То есть это хронологически совпало? Вы же там жили до этого года, они же ничего не делали.
Я думаю, что, во-первых, на протяжении этого года я каждый раз, когда уезжала куда-то в командировку, у меня были проблемы не только при влете, но и при вылете. Там такая система, что они говорят, что у них завис компьютер, и ты вот ждешь, когда они фотографируют тайно твой паспорт, отправляют по WhatsApp кому-то и ждут, когда скажут, можно или нельзя пустить. Вот, поэтому это у меня было постоянно, и я думаю, что это может быть связано и с тем, что я работала на «Дожде», поскольку я знаю, что все мои коллеги с «Дождя» с такой тоже проблемой сталкивались, в отличие от правозащитников, потому что там это выборочней. Вот. Но я думаю, что там нет какого-то конкретного алгоритма, потому что это действительно происходит достаточно хаотично, и там вот каждую смену возглавляет конкретный человек, который принимает то или иное решение. Мне кажется, что и с иноагентством это может быть связано только потому, что это произошло за 2 дня до, и поэтому было очень много заголовков и новостей об этом. И поэтому, если они там в Гугле вписывают какое-то имя и думают, что это за человек, то именно на тот момент было очень много всяких новостей, связанных с моим статусом, да. Поэтому они решили, зачем нам эти проблемы здесь. Лучше на все.
Так, да, дальше, я так понимаю, на ваше счастье, у вас есть родственники в Израиле, и документы, да, есть, то есть вам было куда быстро перелететь, чтобы это как-то решить.
Это правда. На самом деле, я могу сказать, что только по этой простой причине я решила без стеснения говорить об этом публично и дала большое количество интервью грузинским СМИ, что, в общем-то, усложнило мое возвращение туда. И я могу сказать, что я это сделала только по той простой причине, что в отличие от многих как раз других людей, тысяч людей, которые тоже не были пущены, я могу об этом поговорить, ничего особо для себя не теряя, кроме какого-то бытового дискомфорта. И именно поэтому для меня принципиально это довести до ЕСПЧ, потратив на это силы и время, потому что за моей историей стоит огромное количество людей, у которых просто банально нету таких ресурсов. Ни сразу найти адвокатов, которые это могут делать, ни сразу там, я не знаю, с материальной точки зрения оказаться в другой стране, и, в общем-то, по ряду других причин. И я понимаю, что я могла спокойно там тихо отсидеться и постараться договориться, чтобы меня пустили обратно, но я для себя приняла такое решение принципиальное, именно потому что это лицемерно, и потому что это касается большого количества людей, которые, в отличие от меня, могут потом как бы никуда не уехать, и единственное, что для них остается, это достаточно опасное возвращение в Россию.
Так, а в той ситуации, к примеру, в Армению можно было вернуться? Это, хотя бы еще, или в какие-то страны, куда пускают россиян?
Но там алгоритм такой, что всегда возвращают в ту страну, откуда человек прилетел. Я прилетела из Армении, они хотели меня за свой счет отправить обратно в Армению, в которой мне совершенно нечего было делать, и я за свой счет купила билет в Израиль и улетела домой.
Угу. Ну вот, да, не знаю, насколько тут это политкорректно и как минимум неприятно говорить о том, что когда вот мы думаем про людей, которые открыто высказывают свою антивоенную позицию и хотят там либо сбежать от мобилизации, либо из-за политических преследований, или просто по зову души уехать на данный момент из России, то все как раз в первую очередь всегда думали про Грузию и Армению. Но насколько это безопасные страны, для меня, например, безопасные как раз вот для активистов. Да? Для меня всегда был большой вопрос, ну, вот с Грузией, потому что вот столько уже было прецедентов, как выясняется, сильно больше, чем я думала. Mm-hmm. А с Арменией тоже думаю я. Там же российские миротворцы, сотрудники ФСБ, да, которые там по другим причинам, но и в изобилии присутствуют. Насколько эти страны, на ваш взгляд, безопасны для тех, кто хочет бежать из России?
Я считаю, что Грузия намного безопасней. Другое дело, что Грузия не может ничего гарантировать, в том смысле, что ты улетаешь на один день, и тебя просто не пускают домой, как это уже было. Поэтому есть огромное количество моих знакомых, которые сидят и никуда не ездят, лишая себя, и там я не говорю про отпуск какой-нибудь, лишают себя возможности увидеться с близкими, лишают себя возможности поехать куда-то по работе, когда это нужно. Для меня это вариант очень плохой, я не понимаю, как можно уехать из одной стороны, потому что дорожишь свободой перемещения и, в общем-то, правом говорить то, что думаешь, и сидеть в другой стране с боязнью, что тебя не пустят. Мне кажется, это очень дискомфортно, и, в общем-то, это должно как-то, ну, обсуждаться как минимум. Угу. В Армении, как мы знаем, были люди, которые по обвинению российских властей были задержаны, поэтому, конечно же, Россия с Арменией в этом смысле близки. И главное, что там же тоже очень много своей специфики, что Армения в открытую не поддерживает Украину, и что там это тоже много пересечений, связанных с Азербайджаном, с Турцией. То есть там как бы такой очень большой комок и связанный со своей войной, и с Карабахом. Потому что если ты идешь по Тбилиси, у тебя абсолютно все в украинских флагах, и на некоторых кафе там написано, что если вы поддерживаете Путина, мы вам не рады, то я иду по Еревану, и рядом со мной спокойно идут люди в форме БОСК спортивной, где на всю спину написано «Раша». И как бы это просто реально два разных мира. И я приезжаю своими антивоенными взглядами в Тбилиси, меня не пускают, я иду со своим российским паспортом в Армении, и мне все очень рады. Это действительно очень-очень странно.
Угу. Ну что ж, да, наверное, это надо будет дальше исследовать в этой нашей программе «Релоканты», в других выпусках, вот эту тему безопасности, да, и тех стран, которые еще пускают, потому что понятно, что с Европой там вообще отдельная история, что там страны Балтии, Польша, Чехия, да, они сейчас не выдают вообще визы никакие, кроме гуманитарных, и в там страны Шенгена, в Европу, ну, в общем, понятно, тоже не очень просто попасть. Вот вы...
Да, попасть действительно непросто, но я хочу отметить, что невзирая на то, что как бы мы слышим очень часто в СМИ, что балтийские страны пропитаны безумно русофобией, что здесь все ужасно, но я как бы ко всем молодым людям обращаюсь на английском и предлагаю выбрать русский английский, и не только те люди, которые жили в Советском Союзе, но и многие молодые люди хотят говорить по-русски. Я везде здесь слышу русскую речь, я ни разу не видела на себя какого-то косого плохого взгляда, и я, ну, как бы чувствую, насколько здесь люди не испытывают ко мне какого-то недовольства и негодования по тому, что я здесь нахожусь. Мне здесь поразительно комфортно.
Так, как долго вы в Литве?
Я с начала мая. Вот, получается, три с лишним недели, да.
Можете ли вы делиться своими планами? Вообще, какие у вас планы на эмиграцию? Я представляю, как вы себя ощущаете, если столько стран пришлось сменить за год. То есть, мне кажется, пережив одну эмиграцию, уже там страшно подумать об еще очередном переезде. Тут их три, семьи рядом пока нет. Сложно представить. Какое это состояние? То расскажите мне. Вот больше года длится этот стресс, ну, помимо всего того, что происходит вообще в мире, в работе вашей, да, вот чисто вот по теме эмиграции. Каково это сейчас? Какое состояние?
Я, честно признаюсь, очень благодарна своей генетической лотерее, потому что, мне кажется, мне подарили достаточно устойчивую психику. Моя подруга смеется, что я должна деньги зарабатывать тем, что могу проводить аутотренинги. То есть я вообще как бы не понимаю, чего мне ныть. Вот вообще я понимаю, что большие проблемы у тех людей, которые там в Украине теряют все, что у них есть, теряют близких, теряют имущество. Я понимаю, в каком ужасе находятся те люди, которые сидят в России в СИЗО или уже после приговора, в каком ужасе находятся их близкие. Ну, мне кажется, что это действительно проблемы. И я как-то на всем фоне этом совершенно не могу понять, действительно ли для каждого человека эта иммиграция является стрессовой ситуацией, стрессовым моментом, или же нет. Ну, как бы я могу точно сказать, что я себе запретила скучать по Москве, я там не смотрю фотографии, вот это все как бы мне очень больно, это да. Но и то я понимаю, что Москва сейчас уже совершенно другая, не та Москва, по которой я скучаю, и я бы просто, находясь сейчас в Москве, каждый день была бы несчастлива. И от того, что я это понимаю, я также беру на себя полностью ответственность за то, что это мое решение находиться не там, и я безумно благодарна, что вокруг меня хорошие люди, у меня есть что есть, у меня есть крыша над головой. Ну, честно говоря, я правда не знаю, чему мне можно жаловаться, кроме того, что мы все оказались в чудовищной ситуации, которая сделана руками других людей, и мы просто заложники их вот этих отвратительных, ужасных действий, которые, в общем-то, против человека и против...
Ну, безусловно, здесь, конечно, я полностью согласна. Другой вопрос, что все, что вот там мы сейчас обсуждаем, это рационализация, да, такие разговоры о том, как логически объяснить, что мое положение не самое худшее. Но иногда бывает, да, что все-таки прорывается вот как-то этот стресс и усталость. Я вот, кстати, хотела спросить, единственное, что, возможно, у вас ведь уникальная ситуация в том, что вы, работая в центре, который помогает жертвам насилия, да, работать с женщинами, которые оказывались там в чудовищных ситуациях, ваш центр там юридическую и психологическую помощь оказывается. Mm-hmm. Ну, то есть эти истории все равно рядом с вами, да, были и проходили. Вот мне интересно, это как-то вас закалило? Или вот если какую-то шкалу представить там вот этого стресса, да, и ужаса, и переживаний, то можно ли сравнить ваш опыт работы с вот тем, что с вами происходит за последний год?
Ну, я бы, наверное, сказала, что, конечно, это играет большую роль, потому что у меня не было такого, что я занималась флористикой или у меня было ивент-агентство, которое делает красивые праздники. У меня все время все было плохо. И даже когда мне приходилось работать на том же телеканале «Дождь», мы обсуждали плохие новости, потому что как бы хороших новостей было, к сожалению, мало. А, с одной стороны, да. С другой стороны, у меня получилось так, что вообще вся моя правозащитная деятельность, она связана с тем, что в какой-то период я безумно интересовалась тем, что связано с Холокостом, и вообще как бы оттуда все это пошло, именно с правовой точки зрения, именно со стороны общественного восприятия норм, которые быстро меняются, и я повторю, возможно, со мной что-то не так, я не удивлюсь, но мне когда плохо, я иду смотрю какой-нибудь фильм про Холокост, и я думаю, господи, ну чего ты вообще ноешь, ну какие у тебя вообще проблемы? С одной стороны, именно с психологической точки зрения, это плохо, потому что как будто я свои проблемы пытаюсь обесценить и как-то их признавать. Но с другой стороны, мне совершенно некомфортно в состоянии какого-то...
Жертвы.
Да, мне это дается очень тяжело. То есть как бы я за то, что есть проблема, давай решать. Не можем решить, тогда надо принять. А вот как бы сидеть сейчас... Я могу сказать, что вот у меня, наверное, проблема только в том, что каждый раз, когда я себе такую позволяю слабость... Мне кажется, что можно наплевать на какие-то мои риски, и нужно брать первый попавшийся билет и лететь в Москву. Но потом меня отпускают, и я этого не делаю. Вот. А вот по поводу того, что я живу в прекрасной сейчас европейской стране и не чувствую каких-то проблем, это факт. Сталкивались ли я с проблемами с тем, что я гражданка России? Да, с бюрократией в этом смысле очень сложно. Это очень бесит, и это очень унизительно, когда ты как бы и в России враг народа, и здесь ты как бы тоже в силу этого обстоятельства не очень-то желателен. Вот. А все остальное, не знаю. Повторюсь, мне кажется, что очень большую роль играет, когда это четко, самостоятельно принятое решение, где и как жить. Есть люди, которые остаются в Москве, потому что для них такой переезд был бы очень сложным и действительно травмирующим. У меня был опыт учиться за границей, у меня был опыт жить за границей в разных странах. То есть как бы, ну, я не могу сказать, что для меня это кажется каким-то неимоверно сложным потрясением. Почему? Потому что все-таки у меня такая имитируемая иммиграция. Я полностью продолжаю заниматься Россией, я полностью работаю в российском контексте. Мне не нужно учить новый язык, мне не нужно выходить на работу на местном рынке труда, мне не нужно социализироваться обязательно с местными какими-то людьми, проживающими в той или иной стране. Поэтому... Да и
ну да, да, тогда действительно там, ваша ситуация – это такая релокация, но в современном формате это не то же самое, как люди уезжали 100 лет назад или там, 20-30 лет назад, потому что видеосвязь… Я вот каждый раз читаю про то, что Анна сильно нетипичный случай. Каждому гостю моему в чате присылают такое сообщение. Вот так вот, если подумать, да, наверное, нетипичный. Мы в этой программе встречаемся с людьми более или менее известными, интересными широкой аудитории. Но в некотором смысле, ведь если рассмотреть каждый случай, это я тогда уже вот от себя добавлю, да, как психолог, а то так получается, что как будто вот есть какие-то особые люди с уникальными историями, да, как будто бы есть маленькие обычные люди, да, у которых все как-то одинаково. Да нет же, у каждого человека его история проживания переезда, кризиса, потери и переживаний там, по родине, да, и наоборот, вот эта адаптация на новом месте, у всех все будет очень индивидуально.
Это правда, это правда. И я действительно вот смотрю на свое окружение, у меня есть там друзья, которые за жизнь много раз меняли школы, меняли квартиры в рамках одного города, меняли разные города. И, конечно, мы все устали. Почему? Потому что, ну, как бы на самом деле намного приятнее, когда ты планомерно живешь свою жизнь, когда ты вкладываешь в то, что как бы тебе дорого, тебе важно, а не ты на чемодане прыгаешь с места в место. Но те люди, у которых был этот опыт изменений, они уже воспринимают его как, ну, я не могу сказать, как обязательно приключение, но, тем не менее, это не конец света, и это не отбирает такого количества сил. Потому что есть люди, которые действительно представляют подобный переезд как просто конец какой-то своей комфортной жизни, и что за пределами этого только страхи, только мучения. Опять-таки, я думаю, здесь очень большую роль играет, как те или иные люди умеют быстро налаживать новое окружение, и насколько им легко дается общение с новыми людьми, насколько люди там как-то привязаны к каким-то бытовым вещам или...
Ну, и тогда в этом смысле вам тоже повезло с генетикой, вы легко сходитесь с людьми, вы экстравертная, и уже там как-то заобщались и нашли себе много знакомых?
Ну, во-первых, здесь в Вильнюсе и вообще во всех местах, где я была, и в Израиле, и в Грузии, есть огромное количество прекрасных людей, с которыми я была до этого знакома, и я их сейчас рада видеть. Кроме того, есть еще те люди, которых я именно могу называть друзьями, с которыми я и в Москве была близка и проводила время, поэтому у меня какой-то изоляции в этом смысле нет. Но я поняла, что у меня по-другому в этом году получилось, и я даже про себя над этим смеялась. Я начала в Тбилиси, когда жила, играть в теннис большой, и это для меня было просто ну, неимоверное спасение с точки зрения стресса, потому что как бы, это действительно игра, которая, во-первых, дает тебе возможность какое-то время выключиться всех своих дум, а с другой стороны, когда вот у тебя очень много злости внутри, то эта ракетка, отбивающая мяч, очень даже помогает тебе все это из себя вынимать. И когда меня не пустили в Грузию, я вот, переживала безумно из-за этого, и приехав сюда, одним из первых дел это для меня было именно найти тренера и начать опять ходить на теннис. И вот сейчас, когда я знаю, что у меня есть мой тренер, который меня каждую неделю ждет, это мне создает ощущение, что с этой страной у меня уже какие-то серьезные отношения. И как бы я это сделала раньше, чем купила какие-то вещи первой необходимости домой.
Здорово, да, это очень хороший пример, как помогать себе, да, из каких кирпичиков выстраивать вот эту вот свою более или менее нормальную жизнь после переезда. И все-таки, то есть вот сейчас эту страну вы уже выбрали сознательно, да, ровно потому что там как раз, мне кажется, просто огромное сообщество сейчас журналистов, правозащитников, или просто в Европу, как это было, почему вот если не Грузия, если не Израиль, хотя опять же, кстати, почему вы выбрали находиться там?
Ну, во-первых, у меня здесь просто есть среди именно местных друзья, которые помогли мне сделать мое нахождение здесь, скажем так, легальным. И я сейчас тоже думаю о том, насколько у меня есть возможность как-то обезопасить в каком-то смысле деятельность и тех проектов и организаций, которыми я занимаюсь. Вот, во-вторых, я здесь как бы понимаю, что я действительно абсолютно спокойно нахожусь и в европейском, и, но тем не менее и в российском контексте, потому что здесь постоянно что-то происходит, здесь постоянно кто-то приезжает, здесь большое количество людей. Вот, но я могу точно сказать, что я здесь ненадолго, я здесь на какое-то количество месяцев, потому что дальше я поеду уже по работе моего мужа, поэтому здесь я сейчас только, может быть, лето и осень проведу, и поеду дальше. Вот. Но пока не буду говорить куда, пока еще не все дела доделаны. Поэтому так или иначе, как я понимаю, в моей голове, если все сложится как раз с работой, с переездом, связанным с моим мужем, то вот там я уже буду пытаться из года в год строить какое-то место, которое будет называться домом. Вот. Mm-hmm. И, может быть, именно от того, что я знаю, что у меня следующий переезд на горизонте, я вместо того, чтобы всерьез задумываться о том, какие здесь могут быть проблемы и подводные течения, просто каждый день получаю огромное удовольствие от того, что я здесь нахожусь, потому что все-таки за время всех этих своих вынужденных перемещений я поняла, насколько я европейский человек и насколько Москва европейский город, потому что все-таки юг, который я обожаю, он имеет свою специфику. И вот в Тбилиси мне, конечно, тяжелее всего давалось то, что ты идешь как бы по переходу, переходишь дорогу, но тебе нужно еще 10 раз все равно всем водителям обозначить, что ты идешь по пешеходному переходу, и что как бы ты, в общем-то, пытаешься просто, чтобы тебя не задавили, и просто дойти с точки А в точку Б. Вот. Колорит южный, он имеется.
Угу. А получается, что пока семья не могла, муж не мог с котами нигде присоединиться, и вы вот в такой долгой разлуке, не знаю, есть ли какой-то у вас теперь опыт, мысли, каково это, что это, вот когда так происходит?
Да, но просто я вот как бы сидела несколько месяцев в Израиле, и как бы не было возможности ему, ну, не было смысла приезжать, во-первых, потому что тоже были опасения, а вдруг его после всех этих моих интервью не пустят обратно, тогда вообще непонятно, что делать, потому что не будет вообще никакого доступа ни к вещам, ни к котам. Вот, во-вторых, я тогда жила у сестры, где тоже полный дом народу, и, в общем, я там была из-за того, что делала всякие бюрократические вещи, связанные с документами, и была задача поскорее все это сделать и уже ехать сюда, но вот и на этой неделе, которая начнется завтра, я его увижу, так что это... Да. То есть я сюда приехала, вот мне заняло какое-то количество времени здесь наладить какую-то спокойную жизнь, и вот сейчас он приедет, и я надеюсь, что где-то там в конце июня, в начале июля он уже со всеми вещами, со всеми котами переедет, и как бы это вопрос временный. И много ли в этом печали? Ну, конечно, да. Много ли у меня это отняло сил, потому что, я привыкла, что мы живем вместе, и, конечно же, он для меня, один из самых поддерживающих людей в моей ежедневной жизни, и все это давалось не так легко. Но, опять-таки, я не считаю, что это та ситуация, которая была безумно патовая. Почему? Потому что мы оба приняли решение, что вместо того, чтобы там творить какую-то суету, мы лучше сделаем это спокойно и планомерно, потому что все-таки как бы у нас не какая-то там любовь у Ромео и Джульетты, когда мы должны там где угодно встретиться там со слезами на глазах. Нет, мы как-то взрослые люди, которые не первый год вместе, и понимаем, что проще идти по плану.
Так надо.
Да, потому что я буду намного больше переживать, если мои коты будут не в порядке. Когда я знаю, что он там с ними, что они не нервничают, это тоже большое значение имеет.
Сейчас мы сделаем такой немножечко перерыв на то, чтобы посмотреть сообщение. Так, давайте-ка посмотрим, что нам написали слушатели. Просто есть вопросы к вам, мы, наверное, чуть попозже обратимся, связанные с работой. То есть в работе центра вообще, кстати, пока я смотрю эти вопросы, выбираю, что-то поменялось, вы дистанционно директор. Но меня, кстати, это искренне удивило и так порадовало, что центр работает для женщин, для клиенток, да, несмотря ни на что. Вот когда я недавно заходила на сайт, то есть там вся информация висит, и даже что-то вот недавно вы новое открывали, какой-то подпроект, куда можно обратиться.
Ну, я скажу так, что до последнего, пока у меня есть такая возможность, центр будет не только работать, но центр будет все время стараться сделать еще больше, чем вчера. Поэтому летом у нас тоже будут большие изменения, связанные с тем, как мы работаем, и можно будет точно сказать, что мы начнем с лета помогать еще большему количеству людей, поскольку перестанем быть ограничены Москвой и офлайн-форматом. Сейчас не буду пока всех совсем открывать, но, в общем-то, работа насилию нет. Это моя основная функция, которая, вообще-то, на сегодняшний день имеет какое-то значение. Вот сколько у меня будет сил делать так, чтобы мы все это продолжали, и поддерживать, и развивать, вот столько это и будет происходить. Угу.
Так, ну вот здесь вот мужчины не могут угомониться, а для мужчин же работает этот центр. Да, для мужчин тоже работает центр, если да. вам нужна помощь от насилия. Ну вот главный вопрос, на самом деле, в этом году, неужели не опускаются руки, когда ты что-то строишь, и просто какой-то злодей приходит, и весь твой домик из песка, который ты так там последние много лет, да, выстраивал, разрушает, ну, вот просто потому что может.
Конечно, опускаются, что, в общем-то, нормально, потому что как бы у человека должна быть соответствующая реакция на несправедливость, на какие-то нечестные вещи, решения. Меня больше всего, наверное, даже ранит не то, как лично я из-за этого страдаю, а что если бы нам не мешали, а тем более помогали, насколько продуктивней можно было бы что-то сделать, и насколько большее количество людей бы сегодня уже жило не в том ужасе, в котором они находятся. Руки опускаются, сидишь и думаешь, все, больше никогда ничего не буду делать, а потом на следующий день встаешь и делаешь. У меня в этом смысле, опять-таки, очень, наверное, нестандартный подход. Я никогда в жизни не делала ничего для того, чтобы помочь другим людям. Я с самого первого дня понимала, что я делаю насилие не только потому, что меня раздражает такой порядок вещей. Я это делаю из своего личного бешенства, из своего личного протеста, и я имею право каждый день, в любой день перестать это делать, потому что это мой выбор. И вот поскольку у меня нету вот этих страданий, что на мне, на моих плечах там куча людей, которым я нужна, я понимаю, что я не являюсь заложницей этой ситуации. Я понимаю, что хочу – делаю, не хочу – нет.
Это сейчас вы, так скажем, такой вносите альтернативный аргумент тем фигурам, да, публичным, которые себя ассоциируют там, с большими, не знаю, театрами, благотворительными фондами, которые сотрудничают с властью, объясняя это тем, что они отвечают за людей, им важно оставаться в России для того, чтобы помогать своим подопечным, ну и так далее, что они не могут бросить не только себя, да, и свой родной дом, а именно, что свое дело.
Ну, я бы, наверное, даже не хотела какие-нибудь там шпильки в их адрес, да, отправлять. Я бы
нет, просто... про свой опыт расскажите, да.
Да, я просто могу сказать, что у меня как бы, ну, тема домашнего насилия, она совершенно нерадостная. Ты постоянно живешь в чем-то плохом. У меня было несколько раз профессиональное выгорание, когда вот я ложусь на месяц, я могу лежать только смотреть в потолок. Я ничего не могу, ничего не хочу. И как только я для себя проговорила, что у меня должно быть нормальное выходное время, у меня должен быть нормальный режим дня. И главное, я могу себе позволить в любой день перестать это делать. Мне стало сразу проще. Я понимаю, что вот у меня подкатывает, что уже не хватает сил. Я беру себе паузу, я спокойно прихожу в себя, и потом я иду с задором, делаю еще больше, потому что я обожаю то, что я делаю. И я думаю, что здесь тоже очень большую роль играет то, как человек к этому относится. Считает ли он, что это, грубо говоря, только работа, и там сегодня он, я не знаю, занимается темой там домашнего насилия, завтра он работает в НКО, который занимается, я не знаю, животными, потом у них дети и что-то еще. Это одна история. Другое дело, когда я понимаю, что ну, у меня настолько не только профессиональное, но и личное возмущение касательно гендерной несправедливости, что ну, как бы я в любом случае буду этим заниматься, я в любом случае буду про это говорить, я в любом случае буду думать, как я могу помочь. Просто дело в том, что у меня никаких сомнений, что в других странах как бы без меня разберутся все хорошо. Меня волнует именно положение вещей в России, в моей стране. И ну, я не могу себе пока что представить контекст, в котором я этим не занимаюсь. Другое дело, что я очень хочу сделать так, чтобы это все не держалось только на мне, а чтобы у нас была сильная команда. Я мечтаю о сменяемости власти в нашей команде. Я мечтаю, чтобы в какой-то момент у меня был другой директор, потому что в любом случае эта организация как бы моя полностью, и она будет со мной всю мою жизнь, но мне бы хотелось, чтобы было еще какое-то развитие, чтобы и я могла себя видеть в другом качестве, а не только именно в контексте управления. Поэтому варианты разные есть, и сейчас моя самая большая задача – это сделать все возможное для того, чтобы организации были ресурсы и безопасность, и возможность продолжать работать дальше. Потому что то, что сейчас происходит в Украине, без сомнения, нам работать только увеличит, намного. Этих сомнений нет.
К сожалению, да, потому что да, уже мы видим по новостям, что возвращаются помилованные заключенные, да, с таким страшным опытом, да, и повторяют его. Вернутся мужчины, которые просто будут с ПТСР или опытом.
Кто отнесет этих мужчин?
Да. То есть все это, конечно, какая-то просто вот безумная, как кажется, затея. Я не знаю, уже больше года прошло. У меня иногда до сих пор бывает такое, что не верится. Хотя это сложно. То есть приходится напоминать себе, что это правда происходит, что просто, ну, оно не то, что на ровном месте, но практически. Но все же было хорошо, все развивалось. Мы все могли жить нормально, да, и потом просто... Берут и разрушают все, вот все институты, которые накапливались, да, и в Украине, и строились города, и то же самое в России, да, шли какие-то процессы по гуманизации, развитию, созиданию, да, и вот это все просто берет и разрушается, и столько несчастья опять будет в семьях, да, я уже тут вот как вот психолог семейный смотрю, да, на ситуацию, я понимаю, кто вернется и какие это будут последствия еще на несколько поколений. Вот после войны, да, потому что будет много семей без мужчин, или это будут очень раненые мужчины. Но вот давайте сейчас обратимся к женщинам. Мне кажется, вот один из таких аспектов, одна из фаз опускания рук должно быть у правозащитников, у помогающих специалистов, наступает там, где ты видишь, что а зачем тогда все это было, если самим жертвам или самим подопечным это как будто бы не нужно. Я говорю сегодня о россиянах и главным образом о женщинах, мамах, сестрах, женах, которые в массе своей, ну или многие из них поддерживают или там гордятся, да, своими мужьями. То есть они сами мыслят в парадигме, что не служил ни мужик, не, ну как, ну не будет же он бегать. Он уж, ну если надо, если родина призвала, то пойдет. И вот когда сами женщины, да, видят это так и мыслят так, то вот не опускаются ли руки в этом месте, что зачем тогда я все это делаю, если им так нормально?
Нет, у меня таких мыслей не было ни разу, потому что, ну, и до того, как я начала заниматься этой проблемой, им было нормально. И именно здесь мы возвращаемся к тому, что я это делаю только в силу своего эгоизма, меня бесит. Я не хочу жить в стране, где это считается нормальным. Понятное дело, что среди наших подопечных есть большое количество женщин, которые могут это поддерживать. Мы не поддерживаем, мы не политическая организация, к нам люди не приходят в силу политических взглядов. Но мы в этом смысле как врачи. Когда врач оперирует или что-то делает, то он не знает, насколько человек хорош или плохой. Его задача – решать проблемы. Наша задача – решать определенные проблемы. Мне совершенно все равно, с каким политическим набором или винегретом в голове к нам приходит женщина, мужчина. Потому что...
Так именно же этот винегрет в голове и является причиной того, что человек реализует это в своей жизни. Я имею в виду вот все эти циклы насилия или бьет своих детей, да. Ну, то есть вот
меня больше злит, что вот эти люди, которые зачастую не разбираются в том, что происходит, и все это поддерживают, или которые считают, что они вне политики, вот из-за их поведения я банально не могу находиться у себя дома, у себя в моей стране. Вот это да. С профессиональной точки зрения вообще ни горячо, ни холодно, потому что, ну, как бы у меня есть профессиональные стандарты, у меня есть протоколы, и я как бы понимаю, зачем мы это делаем. И у нас тоже были разные случаи поразительные. Например, у нас была одна женщина в нашем проекте соцразмещения, и у нее был маленький ребенок, которому не было еще и месяца, и ребенок теряла очень существенный вес, когда это было уже вопрос жизни и смерти этого малыша, и нам пришлось как бы с полицией, с опекой спасать этого ребенка. И эта женщина, которая прожила у нас какое-то количество дней, начала кричать полицейским: «Ну почему вы им верите? Как вы можете им верить? Они же иностранные агенты». То есть как бы ее не смущало, что она у нас находилась, но когда мы приняли решение, что жизнь ребенка в опасности, то, в общем-то, она решила таким политическим конем нас как-то дискредитировать в глазах полицейских. Вот. То же самое, те же самые полицейские, которых, по идее, в нормальном контексте мы бы всех уже давно обучили, как правильно работать с пострадавшими, они очень халатно относятся к семейно-бытовой сфере с точки зрения и правонарушений, и преступлений. Но это совершенно не мешает им, когда надо самим приходить и просить у нас помощи. Поэтому это все такие как бы вещи.
И тогда вы верите в просвещение?
В
То, что без надо сомнения. Помогать, нет?
Без сомнения, просвещение – это самое важное, что может быть. Это 100%. Потому что я верю только в то, что просвещение должно работать в геометрической прогрессии. Я считаю, что нужно очень понятным, очень простым образом объяснять людям так, чтобы они потом это могли как свои ценности понимать и нести дальше. И, конечно, когда к нам приходит какая-то женщина, которая, например, обожает президента Российской Федерации и знает, что все иностранные агенты – это враги народа и Госдеп, и видит, что мы их с ней общаемся мило, мы хотим ей помочь и всячески профессионально ее поддерживаем, но как минимум она уже не будет думать, что мы какие-то дьяволы. Ну, то есть это такие же очень простые вещи, когда человек тебе доверяет своей безопасности, идет к тебе за помощью в сложный момент, это показывает намного больше, чем та пропаганда, которой напичканы многие людские умы. Вот. Mm-hmm. И я думаю, что самое главное в любом контексте не переставать самостоятельно пытаться быть порядочным и хорошим человеком. И для помогающей профессии ключевая функция – помогать. Поэтому мы продолжаем это делать. У нас ничего не изменилось, кроме того, что просто сейчас всего этого будет намного больше. И еще на 2-3 поколения следующих Россия выкинута из контекста здорового, счастливого общества.
Ну что ж, да, посмотрим. Возможно, как-то сократятся хотя бы циклы, да, вот этого отката и эти шаги за счет, не знаю, технологии, за счет того, что уже что-то все-таки какие-то шаги были предприняты до, и, может быть, как-то оно быстрее откатится назад, когда.
Здесь еще, на самом деле, очень большую роль играет то, каким образом все это закончится. Вернутся ли они героями, или будет очевидно, что это люди, которые, может быть, не герои. Вот как общество, как международная политика, как российская политика, как российские избиратели на это все посмотрят. Потому что мы же прекрасно понимаем, что у пропаганды действительно очень велико значение. Но так или иначе, у нас люди в массе своей не привыкли властям доверять. Они скорее перекладывают на власти те вопросы, в которых им не хочется самим разбираться, поэтому есть убеждение, что там наверху лучше знают. Но вернемся, например, к законопроекту о профилактике семейного бытового насилия, да, который сейчас уже никто не обсуждает и непонятно, когда будет. Там же какой был один из страшнейших аргументов противников, что как это так, государство будет контролировать нашу жизнь, что мы не хотим государство пускать в дом. То есть это говорит о том, что это полное недоверие государственной системе на тех уровнях, когда это действительно с тобой связано. Когда это там какой-то страшный Байден или кто-то еще судьбы мира распределяет, а когда вот это банально твоя жизнь. Опять-таки есть исследования про то, что наши люди полностью не доверяют нашим полицейским. Поэтому, мне кажется, действительно, мы пока что не очень понимаем, как будет выглядеть следующий сезон этого страшного сериала, но когда меняется пропагандистский градус и содержание этой пропаганды, я думаю, что десятки миллионов людей в нашей стране окажутся абсолютно других взглядов, и это факт. И окажется, что они все не гомофобы, и окажется, что они все не садисты, и окажется, что они все, в общем-то, действительно могут думать, что мир – это нормальное состояние для соседствующих стран. Я думаю, что мы это все увидим, только хочется поскорее.
Да, это правда. Хочется верить, да, что и сами люди, да, захотят для себя какой-то другой нормы, и как минимум вспоминая, как это было до, а еще лучше, если бы они как-то вот эту параноидальную картину мира про то, что кругом враги, и все как будто бы спят и видят, как только России насолить, да, что когда вот этот, нарратив, да, который сейчас, конечно же, навязывается пропагандой, когда он понемножку начнет выветриваться в умах людей и останется там только у какого-то минимального процента параноиков, а все-таки остальная масса людей из этого вот массового психоза выйдет, будем надеяться, люди захотят для себя просто другой жизни. Не с врагами кругом, да, не с домашним насилием и недоверием полицейским, а с какими-то другими стандартами.
На самом деле это же действительно так. Каждый человек хочет для себя быть хорошим и смотреть в зеркало с уважением. Когда ты даешь людям возможность зарабатывать социальные положительные очки, когда он становится лучше, человек с радостью встает на этот путь. Потому что человеку хочется нравиться другим. Поэтому человек хочет, заинтересован в том, чтобы делать хорошие вещи. Но дело в том, что когда поощряется как раз культ насилия и тому подобное, то все эти люди, которые придерживаются других взглядов, они становятся тихими, невидимыми. Сейчас же все сделано таким образом, что все эти люди, которые не согласны, лишены возможности об этом сказать. И мы слышим только вот эти оголтелые страшные заявления, и кажется, что так думает большинство. Но это очень легко, потому что у одних есть право орать и говорить ужасные вещи, а другие не могут сказать даже самое что-то человеколюбивое. Вот. И как только изменятся правила игры, будет совсем другая картина, потому что происходит сейчас, точно нельзя судить о состоянии российского общества.
А вот что вас, наверное, уже 1000 раз спрашивали, и тем не менее попрошу повторить, если возможно, вот часто связывают, да, вот сам этот феминистский дискурс о том, что домашнее насилие – это как часть патриархального устройства общества. Да, и в том числе вы не раз говорили, что, ну и мне кажется, видно невооруженным взглядом, что действительно очень похожи процессы, которые происходят сегодня в государстве, и то насилие, которое мы наблюдаем, ну, на таком государственном уровне, да, насилие по отношению к соседскому государству. Это все то же самое, также выглядит и на бытовом уровне, да, когда происходит какое-то домашнее насилие. И получается, что вот эти сторонники государств, прогосударственных, патриархальных или традиционных семейных ценностей, да, они все время пытаются пугать феминистками, да, что как будто бы это вот какие-то там женщины с зелеными волосами, насаждающие нам что-то чуждое. Угу. Как вы говорите, да, в такой момент, как вы проводите эти параллели для человека, что все это правда взаимосвязано, но только настоящие семейные там, ценности – это не всегда вот тот патриархат, который нам пытается сегодня навязать государство и церковь?
Ну, во-первых, нам даже особо это не надо объяснять. За нас это делает президент, когда говорит президенту другого суверенного государства «нравится, не нравится, терпимая красавица». Это как раз именно так себя обычно ведут мужчины, и не только мужчины, которые применяют насилие по отношению к близким. Прекрасно показал все протест в Минске, когда люди в Беларуси говорили: «Лукашенко, ну, пожалуйста, давай разведемся, ты нам очень-очень надоел». Лукашенко сказал: «Может, я вам надоел, но мне все равно». Дал по лбу коллективной своей этой жене и, в общем-то, остался дальше у власти. Дело в том, что когда какие-то люди перестают быть уязвимыми, как группа, это означает, что те люди, которые имели над ними власть, эту власть теряют. Сейчас действительно по сей день очевидно, что как бы миром правят мужчины. Среди этих мужчин есть очень хорошие, очень порядочные люди. Но большинство из них – это те мужчины, которые привыкли своей властью этой упиваться и таким образом получать все, что они хотят. Как им могут нравиться феминистки, которые хотят им сказать, что больше нельзя злоупотреблять своей властью? Они сопротивляются.
Я здесь даже, я не знаю, мне почему-то кажется, что вот если говорить о семейных ценностях, это вот в нашей конкретно российской ситуации, это даже не столько ну, вопрос про то, что это мужчины. Это люди с определенными, так скажем, ценностями, да, определенного психического типа. Да, то есть если человек говорит, там, нравится, не нравится, терпи, там, моя красавица, если человек ведет себя как абьюзер, да, хоть дома, хоть на таком государственном уровне, да, свою власть делает всеобъемлющей, всех контролирует и заставляет себя подчиняться, ему нельзя возражать, да, и нельзя, чтобы вообще была оппозиция. То есть вот если это все происходит, то это же, по сути, не от пола человека зависит, да, от того, что просто, да, у нас к власти пришли такие люди, ну, а дальше вседозволенность, безнаказанность, она вот развращает и привела к тому, к чему привела.
Ну, это, конечно, зависит от пола или от гендера. Есть такое понятие, как гендерная социализация. Там, условно, мальчикам голубые шапочки, мальчики должны быть смелые и лазить по деревьям, девочкам розовые, девочки должны быть тихими, милыми, все принимающими. И, конечно, когда тебя учат, что ты должна все принимать как есть, и у тебя нет права сопротивляться, отставить свои интересы, то, ну, как бы многие женщины начинают вести себя подобным образом и поддерживают эту патриархальную установку, потому что это намного проще, нежели сопротивляться. Даже банально посмотрим, как сейчас навязывают всем рожать детей. И когда у нас хотят child-free приравнять к чуть ли не преступлению. То есть, грубо говоря, женщине намного проще, когда она живет в консервативном таком окружении, пойти и родить уже этого ребенка, нежели объяснять, что банально она этого не хочет, и, возможно, она хочет заниматься чем-то другим. На самом деле, это очень, мне кажется, смешно была история с этим запретом child-free, потому что оказалось, что когда они уже думали, как это оформить в законопроект, оказалось, что у огромного количества монахинь, которые есть в Российской Федерации, нету никаких планов рожать детей. Если бы они признали это нелегальным, то, получается, они бы вне закона объявили всех монашек, и поэтому они решили этот закон не принимать. То есть это просто реально анекдот. Но это те люди, которые занимаются в нашей стране законотворчеством.
Да-да-да. Ну так, а я вот сейчас еще к чему говорила, что многое упирается все-таки в конкретных личностей, да, которые все это говорят и транслируют. Если посмотреть на биографии тех людей, которые сегодня во власти российской, да, начиная от самого Путина, заканчивая там всеми, кто рядом, и вот это та самая история про прозрачность личной жизни, да, и про те самые семейные ценности, то что мы наблюдаем? Я уже там не буду говорить о героях, политиках, которые там жертвуют собой, рискуют собой, там типа Навального, Яшина и многих других, да, ребят, которые сегодня, и ребят, и девчат, которые оказываются за решеткой, потому что они принципиально не хотят уезжать из страны, да, и сейчас их репрессируют. Но вот если даже просто посмотреть невооруженным взглядом, да, то, что навязывают нам, как я всегда говорю, мужики с бородами, да, вот именно они нам рассказывают о том, как надо рожать детей, то есть это всегда или какие-то околорелигиозные, либо заигрывающие с этой темой, да, мужчины, и вот они почему-то больше всех, эти мужики с бородами, будут бороться, да, за семейные ценности, много детей и прочее. И потом мы смотрим на биографии тех людей, кто принимает сегодня для нас всех законы. Ну, и это, к сожалению, полнейшее, да, лицемерие. Многие там семьи, любовницы, незаконно рожденные дети, и чего там только нет.
Это абсолютно так, и я могу сказать, что не раз бывав в Государственной Думе на разных подобных обсуждениях, они действительно в светском государстве притаскивали в парламент попов, чтобы обсуждать, может или не может женщина рожать. И здесь я вспомню, мне кажется, это был просто неимоверно классный кейс. Один священник, к сожалению, не помню фамилию, он сказал так, что... В его понимании церковь вообще может что-либо говорить на тему абортов, только в том случае, если церковь обещает всем тем, кто родился при не готовых условиях к этому, если он всем обещает качественный уровень жизни до 18 лет. Вот пока церковь не может этого гарантировать, церковь должна закрыть свой рот. Вот если бы
на церкви... Да.
Да, и опять-таки вернемся к вопросу, есть ли значение пол или гендер или нет. Я точно знаю, что Валентина Ивановна Матвиенко не была против закона о домашнем насилии, и мы знаем, что патриарх пришел к Путину и попросил, чтобы этот закон не принимали. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что когда у женщины есть женский опыт, ей проще понять ту или иную проблематику. Женщине намного проще понять другую женщину и в контексте незапланированной беременности, нежели мужчины, которые действительно будут кричать. Потому что я считаю, что насилию нет, например, это, в отличие от вот этого лицемерия, действительно речь про важные традиционные семейные ценности, которые должны быть гордостью России, а именно взаимоуважение, любовь, поддержка и все те вещи, которые, в общем-то, являются прекрасной основой для классных отношений, для рождения детей и тому подобное. Нам же говорят об этом те люди, которые вот недавно на этой, по-моему, неделе у ФБК вышел новый ролик про то, как Владимир Соловьев со своей неженой вот недавно тоже в Америке родил близнецов. Путин, мы вообще ничего не знаем про его личную жизнь. И действительно, у огромного этого количества людей, которые сидят в Госдуме, есть какие-то непонятные семьи, и все это прячется. И я, честно говоря, не знаю, в каком состоянии находится их психика, насколько это тяжелое испытание каждый день на публику говорить одно, а жить совершенно в другой какой-то системе.
Ну так и получается, что вот это критическое мышление, способность разглядеть реальность, кто тебе врет, да, где совпадают факты, а где причины и следствия меняются местами, да, подменяются. Ну, понятно, что это пропаганда, да, что это там все работает. Но вот я думаю, да, насколько интересна инфантильность, вот как и отдельной личности, да, коррелируется с тем, что человек оказывается в жертвенной позиции, насколько инфантильность общественная, да, вот людей как граждан коррелируется с тем, насколько они в правовом государстве живут, насколько нет.
Я не знаю, на самом деле, там, Вольтер говорил, что вектор задает меньшинство. Нам и не нужно, по сути, чтобы все 99% думали так или иначе. Вопрос, кто задает реально вектор и какие стандарты выдвигаются. Потому что, я помню, меня жутко тронуло. Я ехала в поезде с какой-то очень милой женщиной пенсионного возраста. И, в общем-то, как бы она не была против того, что я делаю. Она говорит, вот если бы были такие, как ты, в парламенте, это было бы, наоборот, здорово и тому подобное. И потом как-то мы зашли, затронули тему коррупции, и она абсолютно искренними, честными своими глазами сказала, Я никогда в жизни не поверю, что Володя Путин, этот мальчик, украл хотя бы копейку. Но вот она не верит. Но вот как бы у нее есть этот прекрасный мальчик Володя Путин, который делает все хорошо. И, в общем-то, проблема-то не в этом. Проблема в том, что у нас не работает правовая система. И когда у нас есть законы, когда у нас есть прописанные составы преступлений, когда у нас есть нормальное расследование и все эти вещи, уже вторую роль играет, во что верит та или иная бабушка из поезда. И на что у нас ложится то или иное общественное мнение. Потому что, к сожалению, когда мы видим, как работают суды, когда мы понимаем, что невозможно добиться истины, невозможно доказать, и даже банально в силу политических, политического давления люди не могут рассказать о том, что они чего-то не делали, потому что все их дела сфабрикованы. Но о чем мы можем говорить? Люди смотрят, говорят, ну суд же знает, что он делает, суд разберется. Не все люди в нашей стране, к счастью или к сожалению, сталкивались с судебной системой и понимают.
Что же, Анна Ривина, директор Центра «Насилию нет», была у нас сегодня в прямом эфире. Спасибо большое за участие, за рассказ о своем опыте и о своей работе. Меня зовут Эвелина Геворкян. Я прощаюсь с вами на 2 недели. Через неделю будет мой коллега Алексей Дурново. А я попрошу всех поставить лайки, написать свои комментарии, я их все читаю. И это помогает распространять наши эфиры, и чтобы большее количество людей их увидело. Спасибо еще раз Анне, спасибо всем нашим зрителям и до встречи.
Спасибо.